Глава 11. Демоноформация. Не показывайте мне кодекс. Покажите мне судью. Рой Маркус Кон.
«Стоять! Не двигаться!» — проорал здоровенный хантер, направляя в нашу сторону странного вида оружия.
«Я представляю эту группу!» Чуть дернув хвостом, начала говорить Соня, но удар чудовищной силы обрушился на нее. Демоница хватнула ртом воздух, послышался стон, и она без чувств сползла на пол.
«Я сказал не двигаться!» — повторил наемник.
Мы замерли на месте, а он, перехватив оружие, вытащил из кармана какое-то устройство и, нажав на нем кнопку, проорал.
«Капитан, они тут!» «Декратис был прав! Кончать их на месте!»
«Я обращаюсь к кодексу!» —
проорал Схал, перекрикивая голос наемника, но тот лишь дернул стволом, и молния впилась в грудь демона, прошла по всему его телу, и он скорчился на полу.
«Что вы говорите, капитан? Извините, пленники мешают! Так что, уничтожить?» «Так точно! Конец связи!» «Повезло вам! Проживете еще пару минут! Капитан желает самолично вас казнить!» — осклабился Хантер. «Еще кто-нибудь хочет что-то сказать, а? Эй, белохвостая!»
Он тыкнул оружием в сторону Легны, но та осталась стоять без движений.
«Правильный выбор!» — хмыкнул он. «А ты? О, да ты у нас человек!» Удивился солдат, видимо, только что рассмотрев меня внимательно. «Даже интересно, что эта обезьяна делает в компании ангела и демонов! Знаешь, я даже разрешу тебе говорить, пока капитан перемещается сюда! Развлечешь меня! Итак, что ты забыл в этой компашке?»
Я уже понял, что наш план провалился с треском, и все теперь зависело от меня и от сообразительности этого амбала. Поэтому, откашлявшись, я как можно более уверенным голосом сказал: «Я лидер данной группы, и я требую, согласно 6-му пункту 1-го параграфа кодекса, право на вступление в братство хантеров и прохождение испытания крови».
«Что? Что ты сказал?» — опешил наемник. «Повтори!»
Я повторил и умолк. Хантер стоял с открытым ртом, явно не понимая, что только что произошло, но, наконец, он взял себя в лапы и, приблизив свое уродливое лицо, прошипел.
«Откуда тебе известно о кодексе, человек? Говори, иначе я тебя разорву на месте!»
«Неважно!» — проорал я в ответ, молясь, чтобы он не реализовал свою угрозу. «Я требую испытания крови!»
«Нет такого испытания! Это все старая брехня, которой пугают импов в детстве! А за твою дерзость я убью тебя сам!»
— сказал он, поднял оружие и навел на меня.
«Отставить!» — раздался вдруг страшный голос позади меня, и в дверь ввалился огромный, я таких еще не встречал, демон-полукровка. «Солдат!» — разъявил он свою огромную зубатую пасть, и воздух наполнился нестерпимым смрадом сгнившего мяса. «Что тут происходит?»
«Сэр!» — тут же сжался мой палач. «Никак нет, сэр! Ничего не происходит!»
«Тогда какого дерьма из-под хвоста ангела ты решил лишить меня радости жатвы? Отвечай, солдат!» — рявкнул капитан, в два шага пересекая мою не такую уж маленькую кухню.
«Он человек!» — залепетал солдат. «Он...»
«Что ты мямлишь? Доложить по уставу!» — проорал капитан, и его и так красные глаза налились кровью бешенства, а когти сжались с режущим скрипом.
«Так точно, сэр!»
— выпрямившись по стойке смирно, отрапортовал солдат.
«Объект охоты вида людей упомянул кодекс в суе, и я...»
Но капитан не дал ему закончить и резко повернулся ко мне.
«Кодекс? Откуда ты знаешь про кодекс? Повтори мне, что ты только что сказал этому солдату!»
Я повторил в третий раз. Реакция капитана меня удивила. Он весь как-то преобразился. Гримаса злобы сползла с его морды, а тон упал на несколько октав вниз.
«Я принимаю ваше обращение, но это очень старый параграф, и, боюсь, мне нужно отлучиться, чтобы посоветоваться с вышестоящими по званию. Ожидайте меня здесь. Мой подчиненный проследит, чтобы вам не был причинен вред. Солдат!» Его голос вновь сорвался на крик. «Ты отвечаешь головой за сохранность жизни этого человека и его группы! Пока меня не будет, оказывай им посильную помощь! Ты понял меня?»
Обалдевший Хандер только и смог что кивнуть рогатой головой. Когда начальник покинул кухню, я, более не теряя времени, кинулся к распростертой на полу Сонии, а молчавший все это время Ангелине крикнул. «Легна, глянь, что со Схалом!»
«А что, можно?» —
спросила она, с опаской глядя на солдата, стоящего у двери. «Можно», — быстро ответил я и перевел вопросительный взгляд на охотника, который после некоторой заминки кивнул в подтверждение, а потом отвернулся и стал что-то разглядывать в окно. Ангелина, словно вырываясь из оцепенения, сделала несколько неуверенных шагов, а потом бросилась на пол перед скорчившимся телом демона и начала осматривать и ощупывать его. Я такой же осмотр проводил демонице. Она была без сознания, огромная ссадина на голове сочилась кровью, но она была жива. А вот у Схала, по словам Легны, дела обстояли несколько сложнее, и как ему помочь, Ангелина не знала. Тогда я поднялся на ноги и подошел к солдату у двери, который тут же покрепче сжал оружие, но, видя, что я не собираюсь проявлять агрессии, спросил.
«Чего тебе нужно, человек?»
«Что со Схалом? Из чего ты в него стрелял и как ему помочь?» — спросил я.
«Никак!» —
буркнул солдат, но потом, видимо, вспомнил приказ капитана и пояснил.
«Само пройдет. Это стоп-ружье активирует все основные мышцы организма, из-за чего тело практически каменеет. Но эффект непродолжительный, так что просто подождите».
«Это больно?» —
послышался несчастный голос Легны. Охотник помедлил, скривил рожу, словно что-то вспомнив, и тихо ответил.
«Очень!»
«Мерзавец!» —
воскликнула Ангелина.
«Зачем ты в него стрелял? Он же не нападал на тебя!»
«Протокол поведения при совершении задержания объектов охоты для последующей аннигиляции высшими командирами предусматривает полное обездвиживание лица или лиц, входящих в эту группу», —
отчеканил солдат какой-то пункт инструкции и опять отвернулся к окну. «Легна, успокойся. Сейчас нам никто не угрожает. Схала чухается, и Соня придет в себя», — сказал я Ангелине, подошел к ней и обнял ее за плечи, а потом тихо добавил, чтобы наш караульный не слышал. «И не надо нарываться. Он...» — я еле заметно мотнул головой в сторону. «И так не в восторге от всей этой ситуации, а еще ты провоцируешь его. Поэтому давай просто ждать возвращения капитана и надеяться. Хорошо?»
«Хорошо»,
— ответила она, и потекли минуты ожидания. Капитана довольно долго не было. И когда я уже начал терять терпение, за стеной послышался хлопок, и в кухню вошли несколько хантеров с капитаном во главе. Подойдя ко мне, он слегка кивнул и несколько торжественно проговорил.
«Высшее командование подтвердило ваши притязания на прохождение испытания крови, но на подготовку к нему потребуется время, поэтому вам и всей группе необходимо проследовать со мной на нашу базу. Вы, конечно, понимаете, что отказ не рассматривается?» — спросил он, чуть улыбнувшись.
Я кивнул, а потом, бросив взгляд на лежащих без сознания друзей, спросил. «А что с ними будет?»
«Им будет оказана необходимая медицинская помощь. Эй!» —
переключился он на подчиненных.
«Возьмите раненых и доставьте в санчасть». «Да, сэр!» —
отрапортовали два амбала за его спиной и кинулись выполнять приказ. «Осторожнее», — попросил я их, наблюдая, как они ловко и не напрягаясь, взвалили на себя Соню и Схала и покинули кухню. Мы с Ангелиной последовали за ними. Портала я, как всегда, не видел. Просто последовал в то место, где скрылись хантеры с моими друзьями на руках, и провалился в темноту. Когда тьма рассеялась,
Оказалось, что я стою посреди леса, точнее джунглей, у огромных подернутых ржавчиной дверей. Рядом возвышается капитан.
«Ну что ж, человек, тебе выпала честь оказаться на базе хантеров, так что добро пожаловать!» — сказал он, но, видя мою нерешительность, добавил. «Заходи!» И, толкнув дверь, протянул когтистую лапу, указывая мне направление.
Я повиновался и вошел. В нос тут же ударило запахом гнилых листьев и мокрой земли. Внутри было темно, и я, опасливо переставляя ноги, медленно пошел вперед.
«Живее, человек! Мы так часа два добираться будем!»
— послышался за моей спиной раздраженный голос капитана. «Не могу, тут темно, я ничего не вижу!» — буркнул я в ответ.
«Темно?»
— удивленно переспросил мой провожатый.
«А, я забыл совсем, что вы, люди, как незрячие стригоньки! Сейчас! Обожди!»
— послышался какой-то шорох, потом щелчок, и яркий свет залил все вокруг. Настолько яркий, что в первое мгновение я даже ослеп.
«Так лучше?» —
спросил он меня. «Значительно», — ответил я, разглядывая пространство вокруг себя. Я был в каком-то коридоре, точнее туннеле, старом, потревоженным временем, с осыпавшейся штукатуркой, через которую ранами просвечивали бетонные блоки. Над головой через каждые метров 10 висели жестяные на цепочках лампы, мерно покачивающиеся от задуваемого от входа сквозняка. Конца коридора отсюда видно не было, и создавалось впечатление его бесконечности.
«Чего застыл? Иди!» —
вырвал меня из задумчивости капитан Хантеров.
«Старейшина ждать не любит!»
«Какой старейшина?» — переспросил я, но пошел.
«Слишком много вопросов, человек! Ты начинаешь меня утомлять! В любом случае, чем быстрее мы дойдем, тем быстрее ты получишь ответы на свои дурацкие вопросы!»
Я замолчал и ускорил шаг. Шли мы минут 10, потом коридор свернул и уперся в гермозащитную, как в метрополитене, дверь, по сторонам которой стояли демоны-охранники. Увидев капитана, они отдали честь и, видимо, привели какие-то механизмы в действие, так как что-то где-то заскрипело, забухало, и, издавая дикий скрип, дверь начала движение. Проползя по радиусу градусов 45, она замерла, и послышался голос одного из караульных.
«Входите!»
Первым вошел капитан, за ним я с Легной. Я на секунду замер, осматриваясь. Передо мной лежала огромная по площади комната, из которой выходило 5 широких коридоров. Посередине комнаты высились какие-то постройки, сплошь обнесенные колючей проволокой, назначение которых мне было непонятно. Но, тем не менее, когда-то это определенно была военная база, причем советская, о чем недвусмысленно свидетельствовали полустертые символы на стенах, давно ушедшие в прошлое рабоче-крестьянской державы.
«Насмотрелся?» — услышал я голос капитана. «Все, давай проходи!»
«Куда?» — не понял.
«Вон, видишь?» — он махнул лапой. «Там проход между колючками. Вот туда и иди. Там тебя уже ждут. Они отведут тебя к старейшине».
«А Легна?» — спросил я, кидая взгляд на Ангелину.
«Ее сопроводят в отведенную вам комнату», — ответил капитан и, резко крутанувшись, пошел в обратном направлении.
Я некоторое время постоял, собираясь с мыслями, а потом двинулся к проходу. Как только я подошел ближе, из строения рядом выскочило странного вида существо, маленькое, практически полностью заросшее шерстью, и знаком показало следовать за ним. «Вы кто?» — спросил я. Существо не ответило и вновь сделало знак идти за ним. Я не двигался. Тогда, видя мою нерешительность, оно подошло ближе и, вцепившись маленькими коготками в мою рубашку, слегка потянуло за собой. Я решил не сопротивляться и сделал несколько шагов вперед. Существо тут же оставило мою одежду в покое и засеменило в сторону одного из коридоров. С недаемым любопытством я поспешил за ним. Если бы я искал дорогу сам, я бы, наверное, заблудился, так как мы постоянно куда-то сворачивали, спускались и поднимались по лестницам, открывали двери и шли, шли, шли.
Наконец мой провожатый открыл железную, видавшую виды дверь и, остановившись на ее пороге, сделал приглашающий жест войти. Как только я вошел, дверь за мной захлопнулась, а я оказался посреди небольшой комнаты, в центре которой стоял огромный деревянный стол, за которым на старом кресле сидела фигура в черном балахоне и пристально меня рассматривала. «Проходите и садитесь». Пронеслось вдруг у меня в голове, от неожиданности я даже вздрогнул. «Не бойтесь и не противьтесь. Я передаю суть напрямую в ваш разум, ибо речь — варварский способ общения». «Кто вы?» — спросил я вслух, и пугающее эхо раскатилось по комнате от моего голоса. «Тихо!» — вновь раздался голос в моей голове, как мне показалось, с болезненной интонацией. «Не говорите! Думайте!» «Кто ты?» — подумал я и почувствовал почему-то себя очень глупо. «Не надо стесняться! Я понимаю, что такой способ общения вам, людям, чужд, во всяком случае, пока. Вы еще слишком примитивны, если не сказать варварски слепы. И меня удивил тот факт, что человек заявил о кодексе и изъявил желание пройти испытание». Голос умолк, а потом появилось ощущение насмешки. «А ведь ты даже не знаешь, во что ввязался». Опять усмешка. «Хотя, с другой стороны, ты нашел выход из ситуации. И это похвально. Глупо, но похвально». Вновь усмешка. «Кто ты?» — спросил я специально вслух, отчего фигура раздраженно дернулась, а вслед за этим исчезло ощущение насмешки. «Я первый. Я тот, кто проведет твое испытание крови. И это все, что тебе позволено знать. На этом все». Фигура сделала какой-то знак, послышался звук открываемой двери, я обернулся и услышал последние мысли существа в балахоне. «Тира проведет тебя в твою комнату. У тебя есть 3 дня, чтобы набраться сил и подготовиться к испытанию». Зажегся свет. На троне никого не было, а напротив меня стояла девушка. Обычная девушка. Человек. «Следуйте за мной», — сказала она и пошла к выходу из зала. Несколько минут мы шли молча, потом я не выдержал и спросил: «Простите, Тира?» «Да, что вы хотите?» — тут же спросила она. «Честно говоря, я удивлен видеть здесь людей», — сказал я, бесцеремонно пялясь на нее. «Я не человек в вашем понимании, хотя и ближе к этому виду, чем многие в этом поселении», — просто ответила она. «Многие? Есть еще кто-то, кроме охотников?» — удивился я. Девушка улыбнулась. «Это же не просто военная база, как могло показаться, пока вы проходили блокпосты. Это своего рода военный городок. Здесь живут и трудятся 7 военных, обслуживающий персонал, доживают последние дни исчезающие виды, содержатся политические и другие преступники. Но...» — она помолчала, видимо, подбирая слова. «Вашего вида вы единственный представитель». Поэтому старейшина и приставил меня к вам, чтобы на время подготовки к испытанию я помогала вам сглаживать возможные конфликты с другими членами братства». «А вы думаете, такие конфликты возможны?» — спросил я нервно, что не скрылось от Тиры. «Да, возможны. Многие из видов, проживающих на базе, всю свою жизнь воспринимали людей как источник пищи, и воспринимать вас как равного не будут. Но вы не волнуйтесь, вы находитесь под защитой старейшин, и всем это известно. В любом случае, даже если кто-то забудет, я мгновенно напомню об этом. Именно поэтому прошу вас сообщать мне обо всем, выходящем за рамки. Кстати, мы уже дошли. Вот», — она сделала взмах рукой, — «ваша комната. Моя рядом. Если что-то потребуется, просто крикните мое имя, хорошо?» Я кивнул и вошел в отведенное мне помещение. Ничем особым оно не выделялось. Стол, стул и кровать.
В общем, большего мне и не требовалось. Поэтому, быстро скинув одежду, я нырнул под одеяло и через 5 минут заснул. В лесу было холодно, хотя меня это абсолютно не удивило. А как еще может быть в лесу зимой? Идти было тяжело. Снег, доходивший мне почти до колен, неприятно набивался в сапоги и ледяным холодом обжигал ноги. Но идти было надо. Я не совсем понимал причину такой необходимости, но каждая клетка моего уставшего и замерзшего тела требовала идти вперед. И я шел. Казалось, что этот мой путь длится уже вечность и все никак не может завершиться. Поднял ногу, опустил в снег, поднял ногу, опустил. И так до бесконечности. И так всегда одно и то же. Солнце встает, опускается, расцветает луна и голубым светом озаряет мой вечный путь. День за днем, ночь за ночью. Шаг, еще, еще, шаг. Я не ем, не сплю, даже нет желания помочиться на белый снег. Я иду навстречу своему пути. Шаг, другой, шаг. Скрипнула ветка, и мне на голову посыпались хлопья, замороженные когда-то давным-давно воды. Удивленно поднимаю голову и, сощурив от яркого солнечного света глаза, пытаюсь рассмотреть то, что нарушило мой монотонный путь. Белка. Маленькая, рыжеватая, с огромным пушистым хвостом. Прыжок, и она спускается на еще один уровень дерева, ближе ко мне. Еще прыжок, еще один. И вот я уже могу коснуться ее, только протяни руку. Но я жду, наблюдаю. Мне не верится. Она спрыгивает на снег прямо на то место, куда я поставил бы ногу, если бы она не появилась, и начинает трещать. Я вслушиваюсь. Кажется, я понимаю ее. Странно. Все очень странно, но я ее понимаю. Она говорит о том, что я должен сделать то, что должен, но есть опасность. Спрашиваю ее, о какой опасности она говорит. Белка открывает ротик, чтобы рассказать, но вдруг что-то темное, каплевидное выскакивает откуда-то сзади и в секунду разрывает бедное животное в клочья. На снегу только кровь и куски шерсти. Все, что осталось от зверька, а черная субстанция, покончив с животным, начинает течь в мою сторону. Я отступаю и чувствую, как нога попадает ровно в оставленный мною ранее след. Еще шаг назад. Еще. Я пячусь по своим же отпечаткам, отступаю в прошлое. Назад. Назад. Но сколько бы я ни сделал шагов, чернота не отстает и тянется, тянется. Я заорал и рывком сел в кровати. Под струей катил по лбу, заливал шею и рекой заливал мягкие белые простыни. «Сон. Просто сон», — произнес я вслух, стараясь успокоиться. Но в пустой комнате сиплый сосноголос прозвучал настолько зловеще, что я тут же заткнулся. «Надо поискать свет», — подумал я, шаря рукой вокруг себя. «О, какой-то провод!» Я обрадовался и на ощупь пошел вверх по нему. Наконец, найдя какое-то подобие кнопки, силой вдавил ее. Вся комната тут же наполнилась ярким дневным светом. Я повернул голову и застыл. Прямо напротив кровати у двери стоял гигантский демон и пристально и злобно смотрел на меня. Переборов ужас, я стер со своего лица испуг и максимально строгим голосом спросил: «Кто вы? И какого черта делаете в моей комнате?» Демон моргнул, словно пробуждаясь от какого-то дурмана, и тонким, так не вяжущимся с его внешностью голоском закричал: «Ты, подонок, кровь на твоих руках!» Сначала я опешил от такого напора, но фальцет существа придал мне смелости. «Пошел прочь отсюда!» — произнес я басом, а потом громко позвал: «Тира!» За стенкой послышалась какая-то возня, вперемешку похожа с руганью, и через несколько секунд дверь распахнулась, и на пороге появилась сонная, растрепанная и крайне злая девушка, которая с порога прокричала: «Что вам нужно? Сейчас же только...» Она запнулась, увидев демона. «А ты, Крил, какого тут человека делаешь?» Здоровый демон обернулся к ней и как-то сразу стал меньше, съежился, позеленел и пробормотал, косясь в мою сторону.
Он плохой! Он несет смерть! Ему нельзя тут находиться! Человека надо убить!»
«Не надо никого убивать, Крильчик!» Резко меняет он и, приобнимая демона за пояс, ласково проворковала девушка. «Пойдем, я тебя спать уложу», — сказала она и, взяв его за руку, потянула прочь из комнаты.
«Пойдем»,
— громче и настойчивее повторила она, и эта громадина, словно машинка на веревочке, последовала за ней.
«Сейчас вернусь»,
— услышал я ее голос, по-видимому, обращенный ко мне, когда она почти вышла из комнаты. Я остался ждать, снедаемый любопытством. Ожидание было недолгим. Уже через минут 10 дверь скрипнула вновь, и в комнату зашла Тира.
«Он не сильно вас напугал?» — спросила она.
«Нет», — соврал я.
«Вы уж простите его. Он, как бы это сказать, плохо дружит с головой. Во время одной из генетических чисток совета у него забрали всю семью, и это очень сильно на нем отразилось. Вообще он безобидный и довольно милый мальчик».
«Мальчик?» — ошалело воскликнул я. «Нифига себе, мальчик!»
«Ну да», — грустно улыбнувшись, сказала Тира. «Просто он думает, что мальчик. Мы пробовали его лечить, но становилось только хуже, так что решили оставить все как есть. Странно, что он так на вас озлобился. Вы ничего ему не говорили плохого?» — спросила она, меняя тему.
«Нет». Я проснулся ночью от ощущения, что на меня кто-то смотрит, включил свет, и тут он... Пересказал я вкратце ситуацию.
«Очень странно», — тихо проговорила девушка. «Хотя...» — она немного помолчала, что-то прикидывая. «Вы же человек, а людей он еще никогда не видел. Может, в этом дело?»
«Подождите», — воскликнул я, решив воспользоваться ситуацией и выяснить кое-что меня интересовавшее. «Вы выглядите так же, как и я, но почему-то в прошлый раз сказали, что не человек. Я не понимаю, как такое может быть?»
«Может», — весело ответила девушка. «Я определенно не человек».
«А кто же?» — спросил я.
«Это не важно», — отмахнулась она.
«Но...» — начал я.
«Нет, это действительно не важно. И вообще, сейчас время сна, и вам нужно выспаться. У вас всего 3 дня, чтобы подготовиться к испытанию крови, так что засыпайте».
Она протянула руку и погладила меня по голове. Перед глазами тут же все помутнело, и я уснул.